Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. Я думаю, знаете, мы вот по Москве пойдем, что называется.
Давай.
Пойдем по Москве, я надеюсь, в ближайшие несколько программ еще по Москве пойдем. Дело в том, что у нас сегодня в гостях, чей полет мы будем разбирать, это кандидат в мэры города Москвы от КПРФ, первый зампред председателя Госдумы Иван Мельников. Иван Иванович, здрасте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Иван.
У нас есть традиционные вопросы, с которых мы начинаем эту программу. И, в общем, вам тоже хотим этот вопрос задать. Вопрос про самое сложное, самое тяжелое решение, которое вам приходилось принимать в своей жизни, но так, чтобы это не только вас касалось, там, например, там, не знаю, уехать, остаться, ну, весьма условно, а чтобы это касалось и других людей тоже.
Ну, я думаю, что таких решений было несколько, но, пожалуй, наиболее тяжелое решение было в 93-м году. После расстрела Верховного Совета собрался съезд КПРФ, и мы принимали решение, идти или не идти в этих условиях на выборы.
Угу.
Была очень тяжелая дискуссия, откровенная дискуссия. Закончилась она тем, что, несмотря на все, что произошло, несмотря на то, что были аргументы такие, что участие в выборах – это предательство по отношению к тем, кто защищал Дом Советов, кто погиб при защите Дома Советов. Мы приняли для себя очень тяжелое решение идти на выборы. И, в общем, жизнь показала, что это решение было правильное.
А в тот момент лично вы какое решение приняли для себя? И в чем была сложность именно для вас? Какие аргументы были на...
Ну, я принял то решение, которое для себя внутреннее, то, которое возобладала на конференции, а сложность, конечно, такого решения была не только моральная, что действительно аспект того, что это все-таки как отнесутся те люди, которые участвовали в защите Дома Советов. Вот. И, в общем-то, никакой уверенности не было, что выборы будут сколь-нибудь честные, но мы считали, что аргумент, что это нам дает шанс продолжать борьбу, перевешивает все остальные аргументы. То есть главный аргумент был в том, что нужно продолжать борьбу, несмотря ни на какие условия.
Но это больше такое коллегиальное решение, да?
Ну да, это было коллегиальное решение, но и личное решение для каждого, кто участвовал в этом собрании, потому что оно было, я еще раз повторяю, очень демократичным, оно много-много часов длилось, и каждый для себя принимал решение. В итоге из решения каждого сложилось и коллективное решение.
Иван Иванович, как человек, который в 83-м году, если верить вашей биографии, защищает диссертацию на тему смешанной задачи для гиперболического уравнения второго...
Гиперболических уравнений второго порядка в областях с нерегулярной границей.
Вот, да.
Да.
Как через 10 лет этот человек... Нет, ну этот человек вот принимает такие решения. 10 лет, вот гиперболические уравнения и вот такие решения.
Вы имеете в виду вот то решение 93-го года, о котором
вот,
я сказал?
Вот между этими двумя
А вы знаете, я думаю, что мое образование университетское, в том числе математическое, оно помогает мне принимать решения в разных жизненных ситуациях. Вообще, образование наше на мехмате, оно приводит мозги в порядок, заставляет, прежде чем что-то решить, глубоко подумать, взвесить. И мы очень серьезно относимся к аргументам всех окружающих, в том числе оппонентов. У нас, когда идет семинар по математике, то, вы знаете, авторитета, в общем, нет. Либо ты умеешь доказать свою правоту, либо ты не умеешь доказать свою правоту. Я считаю, что в жизни так же. Либо ты умеешь доказать, что ты прав, либо ты не умеешь доказать, что ты прав. Не всегда это означает, что ты не прав. Может быть, у тебя на данный момент не хватило аргументов. Это да, это может быть, но... Ну, так сказать, ну, оттачивай свои аргументы и доказывай.
А бывало у вас так, что вы не можете принять решение как раз из-за того, что вам не хватает аргументов в пользу чего-то?
Ну, скорее, я не могу принять решение и, в общем, даже не спешу иногда принять решение, если у меня не хватает информации. То есть аргументы Ну, если информации достаточно, то систему аргументации можно выстраивать и для себя, и для окружающих. А вот отсутствие информации, я как представитель точной науки, я все-таки стараюсь скоропалительные какие-то заключения, заявления не делать, если у меня есть нехватка информации. Значит, главное для меня получить полную информацию и после этого высказывать свое мнение, свое видение той или иной проблемы.
А политическая деятельность – это не та деятельность, где часто приходится принимать решения быстро?
Ну, разные бывают ситуации. Вы правы, бывают ситуации, когда нужно принимать решения быстро, а когда нужно вот когда 7 раз отмерить.
А вот когда приходится быстро принимать решения?
Ну, вы знаете, я в детстве серьезно занимался шахматами, и у меня тогда тоже была проблема выбора, примерно в 8 классе. Значит, я серьезно занимался шахматами, у меня были большие успехи. Я вообще родился не в Москве, хотя большую часть жизни, 45 лет прожил в Москве и сам, и со своей семьей. Вот. В 8 классе, даже раньше, у меня так появился хорошие способности шахматные. Тогда в Тульскую область приехал Анатолий Евгеньевич Карпов. Я с ним встречался. И для меня был выбор. Либо заниматься математикой и поступать на мехмат МГУ, либо профессионально заниматься шахматами. Но выбор все-таки я сделал такой, что в пользу математики.
Сами сделали вы сами?
Сам сделал выбор. Вообще у меня, я должен сказать, я благодарен родителям, и я этому, родителям, и я этому же принципу придерживаюсь сам. Каждый ребенок уже начиная, ну, с довольно раннего возраста, должен сам принимать решение. У меня трое детей, вот они точно знают, что для них огромная степень свободы в принятии решений. Я им, ну, если они со мной советуются, посоветовать я могу, но за них решения я принимать не буду. Я считаю, что лучше человек пусть ошибется, набьет все шишки, но это для будущей жизни лучше, чем ему навязывать какую-то линию поведения. Я сам принял это решение, а про шахматы я вспомнил почему. Ну, шахматы есть игра блиц, пятиминутка. Вот там приходится очень быстро принимать решение, то есть на всю партию тебе дают 5 минут. Ну, то есть я, когда нужно, умею принимать быстрые решения и непростые решения. Это мне шахматы помогают тоже в этом.
У вас была развилка в 8 классе между шахматами и математикой. Вы выбрали науку. Потом, когда была развилка, с одной стороны наука, а с другой стороны политика?
Да я думаю, что если откровенно она возникла сразу, когда я, ну, не помню, второй, третий курс мехмата был, и такая не развилка, но возникла проблема. Дело в том, что она, может быть, эта проблема возникла раньше. Я еще в школе, я хорошо закончил школу с серебряной медалью, там на доске почета висел, но я был и секретарь комсомольской организации школы. Ну, видимо, тогда хорошо изучали биографии тех, кто поступает на факультет конкретного университета. Видимо, кто-то изучил мою биографию и стал потихоньку привлекать к различного рода общественной работе. Я очень много занимался в университете, на мехмате, в частности, студенческими строительными отрядами. Я считаю, что это очень живая, конкретная работа, и, конечно, вот, такой выбор тоже произошел. Ну, а потом, ну, я не знаю, может быть, это немножко нескромно, но так получалось, что когда мне что-то поручали, куда-то выбирали, у меня, в общем, получалось это неплохо, и поэтому, так сказать, потихоньку дело дошло до того, что меня избрали секретарем парткома мехмата, потом избрали сразу после этого, это был 85-й год, председателем правкома Московского университета, это огромная организация, больше 50 тысяч членов профсоюза, это объединенная профсоюзная организация студентов и преподавателей. Ну, а потом с большой неохотой меня отпускали с работы председателя правкома, но Я принимал участие в первых альтернативных выборах в 1988 году секретаря парткома МГУ. Это были первые реальные альтернативные выборы. Вот, ну, вы помните, наверное, или слышали о тех временах, когда такого рода выборы проводились. Непростые были выборы в актовом зале университета. Ну, я сейчас не помню количество участников конференции, но это было 1500, может быть, чуть больше. Вот, и коллектив университета проголосовал за меня. Вот, так что, но это не значит, что я бросил математику совсем. Но, конечно, я и шахматы совсем не бросил, я играю сейчас в шахматы. Но все равно, конечно, время, математика сейчас занимает куда меньше моей жизни, чем политика.
Но вы не жалеете о том, что вы в свое время сделали выбор в пользу политики?
Вы знаете...
Учитывая то, как выглядит политика в современной России.
Да нет, я...
Или математика в современной России выглядит еще хуже?
Нет. Математика в современной России выглядит хорошо. Математики и в современной России, российские математики в мире пользуются огромным уважением и востребованностью. Вот. Да нет, я не жалею. Просто думаю, что жизнь немножко по-другому сложилась. Я думаю, что и в математике у меня были хорошие результаты, как у многих моих коллег. Ну, сложилось так, как сложилось. Чего сейчас об этом сожалеть?
Интересно же, вдруг там... Вот
нет, сожалеть не хочу об этом.
Думаете, а вот если бы был математиком, сейчас бы вот...
Нет, у меня жизнь сложилась
интересно,
жизнь
сложилась. Академии наук.
А я и так участвую.
Ну, имеете в виду, как академик, да, естественно.
Иван Иванович, еще у меня такой вопрос. По поводу коммунистов в конце 80-х и начало 90-х. Никогда не было у вас сомнений по поводу того, оставаться в коммунистической партии, не оставаться в коммунистической партии, делать что-то другое, новое?
Вы знаете, у меня никогда таких сомнений не было, оставаться или не оставаться. Но отсюда не следует, что я не видел каких-то проблем, не для себя не анализировал эти проблемы. Просто я считал, что нужно работать, чтобы... Те недостатки, которые есть в нашей жизни, их надо исправлять. И опять же могу сказать, что я считаю, что партийная организация МГУ на этом пути вела очень последовательную линию. Вот. И эта линия была замечена. Я был едва ли не единственный секретарь первичной партийной организации. Я никогда не был партийным функционером. Это первичная партийная организация, да, крупная. В ней было 8 тысяч членов КПСС в то время. Но меня на 28-м съезде избрали в состав ЦК и в состав секретариата ЦК. Повторяю, ну, это некий эксперимент был тогда, в то время, вот, вроде так, приблизить первички к руководству партии, чтобы слышать голос первичек в руководстве партии. Вот. Но это была и оценка нашей работы. Мы видели недостатки, мы с ними боролись и вели последовательную линию, так сказать. Я считаю, кстати, что активно отстаивали мы позицию на демократизацию партии.
Именно внутри партии?
Внутри партии. Активно. Я до сих пор храню свои статьи, которые я в то время еще молодой человек публиковал в газете «Правда». Для меня это центральная газета была, вот, где я отстаивал эту позицию, что голос первички должен играть главенствующую роль в определении политики партии. Мы отстаивали путь на гласность, а главное, мы выступали за то, что нужно уходить от монополизма во всем, что должна быть конкуренция во всем. И если не будет конкуренции, то это вызывает огромные проблемы и в экономике, и в политике, и в идеологии.
И в партии.
И в партии, конечно.
Но при этом и уходить из партии вы не хотели, никогда не решали для себя.
Нет, для меня это вопрос не стояло. Я считаю, есть проблемы, так борись, исправляй ситуацию. А кто же, если не ты? Ну, борись, доказывай свою правоту. Почему нужно? Если... Ты считаешь, что идеи организации проповедуют неправильные, ну, тогда такой вопрос возникает. А если есть правильные идеи, но есть какие-то проблемы, недостатки, может быть, даже серьезные проблемы, ну, борись с ними и исправляй это все. Это...
Знаете, мы на самом деле, вот почему-то, мне кажется, сейчас не раз задали этот вопрос про, возможно, вы когда-нибудь решали для себя такой вопрос, не решали, потому что по некоторым вашим заявлениям, вообще, в принципе, честно признаться, вот я с вами в эфире первый раз, да, ну, по телефону вы там выходили к нам в эфир, но, тем не менее, у меня... Вы и КПРФ, честно вам скажу, не очень ассоциируются. Зачем вы коммунист, Иван Иванович?
Ну, напрасно, что не ассоциируется. Вот вы считаете, что вот я один из тех коммунистов, которые есть сейчас в КПРФ, и которому вот партия доверила такую важную миссию, как бороться за пост мэра Москвы. Ведь, наверное, тоже не случайно на меня выпала эта миссия. Наверное, партия взвешивала, оценивала ситуацию, кому доверить, у кого больше шансов, больше возможностей. Так что я думаю, что это нормально.
А, кстати, как такие решения в партии принимаются? Лично
принимаются? Ну, нет. Ну, вы знаете, про нашу партию иногда все-таки немножко много мифов, а на самом деле все происходит не так. Я уверяю вас, что все серьезные решения в партии принимаются коллегиально. Это у нас это очень на этот счет. У нас не партия одного человека, лидера и так далее. Вот. Но принимается решение есть формально, как принимается решение неформально. Значит, формально это решение принималось на городской конференции.
Ну, это понятно, да. Это мы,
кстати,
понимаем.
Я должен сказать, что вы, наверное, знаете об этом, далеко не все участники конференции проголосовали за мою кандидатуру. Я сейчас точно не помню, типа 85 за, 7 против был. Вот так было на городской конференции. Вот. А до этого было такое неформальное заседание руководства партии, президиума ЦК, это довольно большой орган, ну, где-то человек 15 собиралось, где взвешивали, какое решение в этой ситуации принять. Рассматривались несколько кандидатур.
Вы так улыбаетесь, так.
Нет, ну, я улыбаюсь в том смысле, что я тоже предлагал какие-то кандидатуры.
Угу.
Но заседание было довольно длительным. Было принято такое решение, что в данной ситуации, если участвовать в борьбе, если у кого-то есть хоть какой-то шанс победить действующего мэра, то это только у Мельникова. Поэтому было принято решение, что мне надо идти.
А вы для себя
вот
принимали в тот...
Теперь,
да. Я вообще очень люблю улыбаться на программе «Разбор полета», потому что она нестандартная для «Эхо Москвы», и мне тут разрешают выражать хоть какие-то эмоции. Для вас самого это было какое-то решение, когда вам сказали: «Ну, Иван Иванович, дорогой, надо».
Нет, такого, не было.
Или вы сами для себя...
Я же участвовал в этом заседании.
Да, но вы для себя же, наверное, принимали какое-то решение?
Ну, когда я шел на это...
Смогу ли я?
Да. Конечно.
Достоин ли я?
Извините, что перебиваю. Значит, ну, когда я шел на это заседание, я шел с другим мнением. Ну, с другой кандидатурой. Кому надо идти на выборы?
Если не секрет, с какой?
Ну, наверное... Ну, да, собственно говоря, я скажу, ничего здесь нет такого. Я предлагал Андрея Клочкова.
Mm-hmm.
Я считал, что, конечно, шансов победить ему в этом цикле нет. Но мы молодого талантливого человека обкатаем. Вот, и будем готовить его к следующим циклам. Вот. Но товарищи посчитали, что нельзя ни один цикл пропускать, и надо бороться уже и в этом цикле. Ну, считайте, что они меня убедили. Для себя я могу сказать так. Если бы я считал, в том числе на том заседании, что никаких шансов нет, что я просто участвую в этой кампании и больше ничего, я никогда бы не дал на это согласие.
Угу.
Я в жизни таких решений не принимал, если нет шансов. Значит, я для себя выстроил некую модель, когда можно достичь этой цели. И я ее обнародовал, в том числе, на этой городской конференции. Я сказал, что самая трудная задача, которую предстоит нам решить, это попасть во второй тур. Вот. Это действительно очень трудная, но нельзя сказать, что абсолютно с нулевой вероятностью задача. А вот если мы попадем во второй тур, то, я считаю, дальше задача будет решаться даже проще. Потому что главная проблема, на самом деле, в том числе этих выборов, это даже не соперник от партии власти, от власти. Главная проблема и в целом, мне кажется, по нашей жизни сейчас, что касается, по крайней мере, выборов, это неверие граждан, неверие людей в том, что можно достичь своей цели. Вот если человек поверит, что это можно, а как раз второй тур, он может вдохнуть такое состояние в избирателей, что «а все-таки можно, а все-таки можно». И тогда придут на выборы и проголосуют за представителя оппозиции, можно будет победить.
То есть для вас главная цель на данный момент – это второй тур, то есть второе место в первом туре?
Да, на первом этапе, да.
Угу. Давайте вернемся немножко назад. У меня такой шаг будет все время в 10 лет примерно. Вот 2003 год, шли разговоры, ну, в принципе, они всегда идут, в случае с КПРФ, так они, мне кажется, вообще никогда не прекращаются, ну, и с некоторыми другими партиями, но с КПРФ точно, что вот, значит, Зюганов уходит с поста лидера КПРФ, это вот в 2003 году, по крайней мере, когда эти разговоры снова шли, тогда ваше имя, в том числе, кстати, Геннадий Андреевич, называли в качестве преемника. Как тогда выглядела ситуация, и какие вы тогда решения принимали? Или не принимали никаких решений, просто так вот оно как-то шло и шло?
Ну, знаете, я все-таки еще раз хочу зафиксировать некий момент. Говорю это с полной ответственностью, на полном серьезе, что при всех тех недостатках, которые есть у КПРФ, а у КПРФ есть недостатки, безусловно, вот, это, пожалуй, самая демократичная общественная организация, которая сейчас есть на политическом поле России. Вот, и решения мы принимаем таким образом. Вопрос этот стоял, видимо, в какой-то плоскости в 2003 году. Этот вопрос в какой-то плоскости стоял и перед последним съездом партии 15-м, который был у нас в феврале месяце. Но решения принимают первичные организации, решение принимает региональная организация. Там идет дискуссия, и там складывается мнение, которое, конечно, съезд может изменить, но все-таки делегаты приезжают уже с мнением, которое сформировано внизу. Они приехали с таким мнением, что в данной конкретной ситуации продолжать работу должен Геннадий Андреевич. Вот такое решение было принято.
А если, вот давайте теперь так, давайте да. С таких пойдем. Если предложат съезд или коллегиальный, я не знаю просто, да, какое да. Употребить слово, чтобы...
Партия скажет «надо».
Ну, я уже давно хотела произнести эту фразу, партия сказала «надо» там и так далее. Нет, вот приняли решение. Предложили вам стать лидером КПРФ. Вы готовы были бы это сделать?
Ну, знаете, такие вопросы гипотетически обсуждать, мне кажется, не очень корректно. Не очень корректно. Но, ну, я так считаю. Вот. Но могу сказать, что если говорить о своем внутреннем состоянии, потенциале, если ситуация в силу каких-то причин складывается таким образом, что действительно съезд или там, конференция скажет, что вот надо принимать такое решение... Ну, в смысле своего потенциала, я считаю, что я буду нести этот тяжелый нож.
Иван Иванович, а вот про вас довольно часто говорят, что вы такой серый кардинал, и вы на самом деле вот человек решений. Насколько вы чувствуете свое влияние на принятие КПРФ решений? Только не надо мне сейчас опять про самую демократичную партию.
Не буду, не буду. Про самую демократичную не буду, но насчет серого кардинала точно нет. Точно нет, потому что я всегда свою точку зрения отстаиваю открыто. Иногда мне за это достается немножко по шапке. Может быть, иногда и по делу достается, по шапке мне за это. Но я отстаиваю свою точку зрения открыто. Я никогда по жизни не занимался тем, что плел какие-то интриги, вел какую-то закулисную борьбу и так далее. Я вот считаю, я пришел на президиуме, я изложил свою точку зрения, привел аргументы. Если дискуссия идет таким образом, что надо еще дополнительно выступить, привести аргументы, я их приведу. Если меня товарищи услышали, прислушались к моей точке зрения, спасибо им. Если нет, то нет. Ну, бывает так, я говорю честно, может быть, это с этим связано такое мнение, что да, часто ту позицию, которую я высказываю, потом она кладется и в основу тех решений, которые мы принимаем. Это да, но это не значит, что здесь в этом есть что-то серое и что-то закулисное.
И кардинальское. Да. Продолжим программу «Разбор полета». Буквально через несколько минут у нас в гостях Иван Мельников.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 на столице продолжается программа «Разбор полета». И у нас сегодня мы рассматриваем полет кандидата в мэры города Москвы от КПРФ Иван Мельников. Еще раз здравствуйте, Иван Иванович.
Добрый вечер.
Да, ну Иван Мельников – это не только кандидат в мэр Москвы, но и первый зампред Госдумы. Я бы хотела поговорить про ваше решение, которое вам приходится принимать как депутату, как первому зампреду Государственной Думы, потому что прошедший год и текущий год, он ознаменовал целым рядом каких-то очень спорных, дискуссионных законов, которые принимала Госдума, и мне бы хотелось понять, как вы вообще для себя принимаете решение голосовать или не голосовать?
Ну, механизм такой. Я прихожу на заседание фракции, как все остальные мои коллеги по фракции КПРФ. Мы рассматриваем те законы, которые будут рассматриваться на следующем заседании. У нас есть кто-то из специалистов, кто более детально знакомится с этим законом, приводит аргументы, идет обсуждение, после этого фракция принимает решение. Голосуем за, против, иногда реже, но так тоже бывает, что принимаем решение свободное голосование.
Вам часто хочется, чтобы было решение о свободном голосовании?
Вы знаете, вот наша фракция опять отличается от других тем, что я думаю, что у нас просто аргументы, которые приводятся... Действительно, у нас единомышленники. И вот аргументы, которые приводятся, они действительно убеждают фракцию. То есть насилие над собой я не делаю. Угу. Понимаете, да? То есть все соглашаются, скажем, что да, в этой ситуации надо поступить так. Но если уж кто-то говорит, ну, я не согласен категорически, ну, никто казнить не будет.
А подождите, то есть ну, у вас не бывает такого, чтобы вы не были согласны с решением фракции по вопросу голосования того или иного закона?
Какому-нибудь там антимагнитскому закону?
Ну, или там
иностранный агент.
Я думаю, что лучше даже в некотором смысле рассматривать конкретные законы. Скорее, есть какие-то нюансы в аргументации, а вот по поводу того, голосовать за или против, таких все-таки разночтений я не помню. Не помню.
Ну, а в виде общественный резонанс, который происходит, нет никаких сомнений там. Может быть, зря мы запрещаем усыновление. Или, может быть, не нужно там трогать некоммерческие организации. Или, да пусть люди себе спокойно митингуют, не знаю, там, что, ну да миллион всего.
Все как раз вам наша позиция точно понравится. Мы против этого закона голосовали и приводили аргументы.
Я просто вот самые такие, что...
Нет, ну, понимаете, ведь решение, которое я принимаю для себя, оно осознанное, оно не основано на том, что вот там 80 человек за, значит, и я буду за. Оно осознанное, значит, я готов идти в аудиторию, что я и делаю, и доказываю правоту своей позиции. Будучи самому неуверенным в том, что ты прав, я считаю, что доказать это никогда невозможно. Это, знаете, это, ну, фальшь, и все это, в конце концов, будет заметно. То есть, только будучи уверен, что ты занимаешь правильную позицию, вот, можно идти и доказывать. Это те, кто не ходят в аудитории, не встречаются с гражданами, ну, те могут там проголосовать, в кулуарах сказать, вы знаете, ну, нам ваша позиция симпатична, но вы же понимаете, у нас тут внутри нашей партии такая дисциплина, что мы так поступить не можем. Нам так нельзя, мы и не хотим так поступать. Мы хотим, чтобы нас люди понимали нашу позицию.
А вот здесь, когда сидели ваши коллеги из Государственной Думы, из фракции «Единая Россия», мы когда у них спрашивали, вот как вы принимаете решение, говорят, вот есть решение фракции, и всё.
Да-да, это
и
я всё. Знаю.
Да, а тут вы говорите, что нет, такого нету, и каждый может, в принципе, голосовать, как он хочет. Тем не менее, например, когда речь шла об иностранном усыновлении, вы же видели людей около Государственной Думы, которые стояли там с плакатами? А вы же, ну, то есть, вот я не имею в виду конкретно этот закон. Есть просто ряд очень резонансных законов, против которых очень большая волна общественного мнения. Вот как в таких вот моментах принимается решение лично вами, не фракцией?
Значит, первое, что хочу пояснить, что мне больше всего не нравилось в этой ситуации, что это было представлено таким образом, и для кого-то, наверное, так и было, но не для меня. Что это была ответная реакция или ответный акт на закон Магнитского, который был принят Конгрессом США. Для меня это точно так не было. Для меня было, может быть, это самое неприятное, что вот такие ощущения были. Почему не было? Потому что полгода до этого рассматривался аналогичный законопроект об усыновлении российских детей иностранными гражданами, в том числе американскими гражданами. Наша фракция категорически была против принятия этого закона. «Единая Россия» нас стыдила, что как же так, вот есть дети страдающие, а вы их лишаете возможности попасть, пусть за рубеж, но в семью, воспитываться в семье и так далее. Мы, в принципе, считаем, что вообще это позор государству, которое... идет по этому пути. Государство обязано для детей до 16 лет создать условия для нормальной жизни, их воспитания, их роста и так далее. Достиг совершеннолетия молодой человек, пусть он принимает сам решение, в какой он стране будет жить. Это его право, пожалуйста. Все остальное, я считаю, что государство обязано создать условия. Вот мы исходим из этого. Мы исходили из этого за полгода, повторяя, до того, как шел вот этот вот закон Димы Яковлева, и точно такую же позицию занимали, когда обсуждался этот закон. Мне жаль, что его, в том числе и, может быть, кто-то в общественном мнении и позицию нашей фракции, ну не приравнял, а, так сказать, связал с тем законом, который был Конгрессом США принят. Точно никакого отношения к тому закону наша позиция не имела. Это принципиальная наша позиция по этому конкретному вопросу жизни российского общества.
Хорошо, давайте в общем тогда. Вот закон, который рассматривает Госдума, который вызывает широкий общественный резонанс. Чтобы не сейчас опять не в конкретику не уходить, просто не буду перечислять.
Да.
Просто вот вы видите, что люди протестуют, просят не делать этого и так далее, и так далее. Как вы тогда принимаете решение?
Ну, я серьезно отношусь к общественному резонансу, я серьезно говорю. Вот только что пришел с митинга, если вы мне позволите на секунду отвлечься. Значит, я встречался с жителями домов, близлежащих к Ленинскому проспекту, которые протестуют против проекта реконструкции Ленинского проспекта от МКАД до площади Гагарина. Вот. И мне очень жаль, что московские власти не слышат ни голоса этих жителей, и не хотят слушать голос этих жителей, и не слушают голос очень серьезных экспертов. А любой ценой продавливают это решение, несмотря на мнение жителей и экспертов. В том числе они мне показали огромное количество фактов, когда есть такое понятие, как публичное слушание, которое организует власть. Вот результат этих публичных слушаний, так же, как результаты многих выборов, которые проводят в нашей стране, они сфальсифицированы. Их легче даже сфальсифицировать, чем результаты выборов. Но все-таки на выборах там есть хоть там, система контроля, контролеры, какая-то строгая все-таки процедура и так далее. И то умудряются. А здесь во многом в наглую просто писали людей умерших. Человек за, потом обнаруживает, вернее, человек против этого, обнаруживает, что он в списке тех, кто голосовал за это. То есть для меня... общественное мнение очень важно. Я считаю, что задача мэра Москвы вообще слышать голос москвичей, слушать и слышать голос москвичей, реагировать. Не значит всегда соглашаться. Не значит. Но ты тогда, если ты считаешь, что ты прав, докажи, что ты прав. Вот докажи, что ты прав, убеди людей, что ты прав. Или предложи такую процедуру. Вот мы несколько раз предлагали процедуру по важным вопросам провести референдум. Почему у нас этот институт вообще не работает в стране?
Слушайте, но вы же в Государственной Думе. В ваших силах как-то процедуру проведения референдума упростить? Потому что сейчас
Не в моих, Татьяна. Точно не в моих, потому что мы не только предлагали поменять закон в этом смысле, мы несколько раз инициировали референдум, и нам его зарубали, этот референдум. Просто зарубали в наглую, так же, как и, так сказать, вот зарубали его референдум. Поэтому не в силах. Вот сейчас, что касается референдума в Москве, там по некоторым вопросам, Верховный Совет принял решение, что мы правы. А городская комиссия не принимает решение о проведении референдума под разными уловками. Для меня общественное мнение очень важно. Я внимательно слушаю общественное мнение. И уж точно мнение любой группы людей для нашей фракции не остается незамеченным. Когда мы принимаем решение, мы очень серьезно взвешиваем все эти аргументы.
2005 год, выборы Мосгордумы, вы были в тройке.
Я был первым.
Вы были первым в тройке списка, но работать в Москву не пошли, остались...
А я честно говорил с самого начала об этом, и вы знаете, опять же скажу как математик, если хотите, вы знаете, вот есть правила игры, я против этих правил игры. Я выступал за то, что если человек из тройки не пошел работать в тот орган, куда он баллотируется, то эта партия должна лишаться этого места. Я выступал и голосовал так в Думе, но это не прошло. Вот представляете, в футболе, вот сейчас идет универсиада, примут правило такое, что в штрафной нападающий может играть руками. И одна команда противников будет играть твоей штрафной руками, а ты скажешь, ну, мне это правило не подходит, ты не будешь играть руками. Это будет неравная игра. Поэтому, да, мы играли по тем правилам, которые были в тот момент. И мы получили впервые очень хороший результат. Мы получили, я сейчас точно не помню, порядка 17 с чем-то процентов. И впервые в Московской городской думе появилась фракция КПРФ. Поэтому мне задел, что касается поддержки со стороны москвичей, в том числе меня. Я повторяю, я возглавлял список. Он существует. Когда я принимал решение вот о том, о чем мы говорили с вами в первой части, касательно возможности моего участия на выборах мэра Москвы, я это тоже имел в виду.
А если вспоминать вообще вашу работу в Госдуме, потому что вы все-таки давно там, с годами, с каждым новым созывом принимать решения там лично для вас сложнее или проще, наоборот, может быть?
Я скажу так, что, пожалуй, сильно вот разницы нет. Потому что я еще раз повторю, что я считаю, что важно при принятии любого решения и в Думе, и в жизни, и где хотите, быть уверенным в своей правоте, чтобы либо ты сам себя убедил, либо тебя убедили, либо система аргументации была такая. Вот для меня это всегда так. И по жизни тоже. Даже в решении, даже какие-то, ну, казалось бы, не очень глобальные вопросы. Все равно нужно быть уверенным, что ты прав, а не просто так спонтанно принять решение и двигаться по этому пути. Поэтому в этом смысле, я думаю, что время не играет роль на принятии решений.
А компромиссных решений стало больше в вашей жизни?
Ну, я вообще по натуре человек, который... Старается искать компромисс. В принципе, старается искать, потому что я считаю, что компромисс и в политике, да и в жизни он очень важен. И если удается найти такое решение, которое в большей степени удовлетворяет всех или многих, это не так плохо. Вот. Но бывают вопросы, когда я считаю, что компромисс во вред идет жизни, ситуации и так далее.
Тут спрашивают вас, готовы ли вы на компромисс с властью, вот именно на посту мэра? Ну, имеется в виду, что там же какая-то команда, там же целый ряд десятки
людей. Ну, и потом не забываем мы о взаимодействии с федеральным уровнем.
Да, то есть вот как здесь будет выглядеть компромисс?
Я на одной из первых пресс-конференций, которые проводил после своего выдвижения, я выступил с инициативой, что после избрания мэра я сформирую коалиционное правительство. Значит, я приглашу специалистов из разных политических сил, политических партий, которые активно действуют в Москве. Повторяю, специалистов, потому что мне сразу там пытались пришить, что вот он хочет там партийное правительство. Речь идет о профессионалах, специалистах. Такие есть в любой партии. Я хоть сходу готов назвать там представителей других партий, которых, я считаю, блестяще разбираются в той или иной проблеме и будут работать в интересах москвичей. Что касается рядовых чиновников, которые работают в Москве на разных уровнях, я думаю, что многие из них, если не замешаны в коррупции, могут продолжать честно трудиться, если они будут работать в интересах той программы, с которой придет новый мэр Москвы. Вот. Что касается чиновников высшего уровня, я думаю, что им надо будет искать себе другую работу.
Кардинальное решение.
Ну да, пока еще не принято это.
Нет, ну, внутреннее решение.
Да, внутреннее решение есть. А вы когда-нибудь думали, что вам придется принять решение уйти из политики?
Не из партии.
Не из партии, а вообще просто прекратить заниматься политикой.
Ну, вы знаете, скажу так, что пока не думал, но я отчетливо в то же время понимаю, что когда-то это время наступит.
Какие могут быть обстоятельства? Что-то изменится в политической ситуации в стране или что-то изменится в вас?
Во мне. Что-то, в первую очередь, что-то изменится во мне. Я посчитаю, что... И важно этот момент не пропустить, сразу хочу сказать честно. Вот, я считаю, что наступает момент, когда ты понимаешь, что уже у тебя не столько сил, не столько энергии, не столько возможностей, не столько убедительности, не столько еще чего-то, каких-то свойств, и что надо уйти.
Как вы реагируете, когда ваш оппонент, или, ну, по крайней мере, не знаю, вот здесь нам просто спрашивают нас об этом, Алла спрашивает, ну, вы не москвич, вы же в Тульской области родились?
Ну, я родился в Тульской области, но по всем меркам я уже москвич, я больше 45 лет живу в Москве.
То есть какой родной город все-таки? Москва?
Ну, теперь, конечно, Москва, хотя я свою родину не забываю, я там часто бываю, вы, наверное, мою биографию смотрели, я из... многодетной семьи. У меня с цифрой 7 многое в жизни связано. Я родился 7 числа, 7 ребенок в семье. Вот поэтому я часто бываю в своем родном городе, Богородицке, в Тульской области. Ну, как жизнь позволяет. Но ежегодно-то это уж без сомнения. У меня там родственники, у меня там могила брата, и, естественно, я там бываю. Но теперь, конечно, родной город Москва, у меня тут дети, у меня тут мой дом.
Как семья, особенно такая большая семья, влияет на принятие вами каких-либо решений по работе, партийных решений, как депутат?
Вы знаете, я вам уже сказал в первой части, что так у нас в семье нашей было заведено, может быть, это связано с тем, что у нас было много детей. Родители нам давали большие степени свободы. И что касается отношений братьев и сестер, ничего, кроме такой поддержки и сопереживания иногда, особенно что касается сестер, я не чувствую ничего другого. Они очень сопереживают, они иногда мне говорят, ну зачем ты пожалел бы свое здоровье там еще. Ну, это женщины обычно, вы же знаете. Вот. А... Что касается братьев, они бойцы рядом со мной. Я очень рад, что все трое детей тоже рядом со мной. Причем я их ничем не принуждаю, не... просто они видят, и они меня во всем поддерживают.
А как вы считаете, насколько вообще ваша партия, такая уже заслуженная партия, прямо скажем, не самая новая, по-прежнему актуальна? Потому что молодежь ведь принимает решение, так или иначе, вот кого выбирать, на кого смотреть.
Вы знаете, актуальна та идея, которая на флаги нашей партии. Она всегда будет актуальна. Идея справедливости, она всегда будет актуальна. Это главная идея, которая написана, начертана на нашем знамени. Поэтому, понимаете, может меняться структуры. Вот, ну, было КПСС, стало КПРФ, были другие коммунистические партии. Какие-то уходили там сейчас в небытие, в том числе те, которые... товарищи наши, которые от нас откололись в 93-м году, не согласны с нашим решением идти на выборы в 93-м году. Но партии, может быть, их нет, а идея-то осталась. А это, мне кажется, главное для молодежи. В этом смысле я за будущее абсолютно спокоен. Я искренне говорю, что ну, со структурой жизнь сложная, может что-то произойти, а с идеей ничего не произойдет. Идея будет жить, и молодежь в первую очередь ее будет поддерживать, эту идею. И она, кстати, мы чувствуем поддержку эту.
Вот молодежи.
Молодежи. За нас сейчас молодые люди голосуют очень хорошо. Молодые люди, люди образованные, люди информированные, люди, кто работает в науке, в образовании, те, которые обладают больше информацией, большими знаниями, умеют анализировать ситуацию. Вот этот слой за нас голосует очень хорошо, в том числе молодые люди.
Сейчас остается буквально несколько минут, сейчас будет блиц-опрос. Только три вопроса у нас будет. Есть ли решения, о которых вы жалели по-настоящему в своей жизни?
Ну, если сходу не приходит в голову, то, видимо, нет.
Ну и так как мы делаем цикл с передач с кандидатами в мэры Москвы, то у нас немножечко будет перестройка в нашей программе. Наш традиционный последний вопрос становится предпоследним. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Ну, я раздумываю над тем, как лучше организовать работу, чтобы меня лучше узнали москвичи. Я считаю, что меня недостаточно хорошо знают москвичи. Я настроен таким образом. Если я вот такой, как есть, подхожу москвичам, то голосуйте за меня. Если не подхожу, то не надо за меня голосовать, пусть голосуют за тех, кто подходит. Но для того, чтобы такое решение москвич принял осознанно, надо, чтобы они меня знали. Вот пока эта проблема есть, и я над ней буду работать.
Но в связи с этим какое можно решение принять? Не знаю, позвать кого-то особенного в свой штаб, каких-нибудь звезд, может быть. Да, или что-то такое. Вот какое-то решение?
Ну, решение такое, что... Вот вы говорите, жалеете. Вот я сейчас немножко пожалел, что время упускал, что надо было больше ходить на разные встречи с москвичами. Я очень много по стране езжу, встречаюсь в разных аудиториях, больше в вузовских аудиториях. Но что касается Москвы, вроде получается так, что мы здесь все. Вот. Ну, и там несколько раз в году встретился в коллективах московских. Ты встретился, другие встретились. Ну, и вроде насыщенность высокая и достаточно. Конечно, если бы я знал, что судьба распорядится таким образом, что мне придется быть кандидатом мэра Москвы, я бы, конечно, времени упускал. Я бы постарался в этом плане побольше поработать в Москве.
Я сегодня в эфире работаю как машина времени. Сначала я шагала назад, а теперь давайте перенесемся вперед. Сентябрь 2013 года. Вы побеждаете на выборах мэра столицы. Ваше первое решение?
Первое решение – сформирую команду.
Хорошо. Первое решение касательно города. Вот не тех людей, которые будут с вами работать, а города.
Вы знаете, я думаю, что когда начинает работать новая команда, надо ей задать вектор. Вектор, куда политика правительства Москвы будет направлена. Я считаю, что сейчас политика города в основном в интересах крупного бизнеса и чиновника, и город превратился, ну, знаете, я не против там торговли, но город – это в интересах торгового капитала в основном. Я вижу Москву. Это город, в котором развита высокотехнологичная, наукоемкая, экологическая, чистая промышленность, город науки, образования, культуры, такой интеллектуальный центр. Вот я его таким вижу. Вот такую задачу поставлю перед новой командой, и буду в этом направлении двигаться. Еще одно решение я приму быстро. Я приостановлю реализацию всех решений, которые связаны с объединением, реструктуризацией, ликвидацией больниц, детских садов, школ, образовательных учреждений, детских кружков, которые сейчас проводятся в Москве под лозунгом оптимизация. На самом деле совершенно очевидно, что это все больше переход этих важнейших для каждого москвича сфер на коммерческую основу. Вот для того, чтобы остановлю, для того, чтобы спокойно разобраться в каждом проекте и принять в каждом конкретном случае обоснованные решения в интересах москвичей.
Два конкретных решения мы услышали. Ну что, тогда ждем сентября 2013 года, посмотрим, как оно там будет складываться и какие
первый
решения.
Тур, тур.
Да, первый тур, второй тур, какие решения будут приниматься. Спасибо большое. В программе «Разбор полета» сегодня выступал Иван Мельников, кандидат в мэры Москвы от КПРФ, первый зампред Госдумы.
Спасибо большое, Иван Иванович.
Спасибо вам большое.
И до встречи в эфире.
Всем счастливо.
До свидания.
Разбор полета.